Одним из аргументов за сохранение преемственности действующего политического руководства России в ходе предвыборной кампании стало утверждение, что нынешняя российская власть одержала победу в борьбе с терроризмом. Но насколько верен тезис о том, что в ходе контртеррористической операции удалось добиться решающего перелома? Об этом с экспертами беседовал мой коллега Андрей Бабицкий.
Именно нынешний год, считают многие эксперты, показал, что используемые властью силовые средства подавления вооруженного подполья становятся все менее действенными. Фактически в Ингушетии вооруженные группы перешли в наступление. Прошедшим летом значительно активизировались аналогичные формирования и в других республиках Северного Кавказа. Политолог Зайнди Чалтаев считает, что за 8 с лишним лет подполье сумело освоить новые механизмы и формы сопротивления.
За прошедшие годы явно то, что полностью подавить не удалось. Подполья, не разрушены его схемы управления, порядок формирования. Совершенно не знаем, каким образом идет подготовка новых участников, или это стихийный процесс, или существует отработанная система взаимодействия с населением. Ясно одно, что подполье изменяется, приобретает новые формы борьбы, вызывают разные размышления, то, что значительная часть подполья перешла под знамена российские или структур подконтрольных Рамзану Кадырову. Понятно, что в этой массе вполне могли остаться люди, близкие лесу, имеющие устойчивые связи. То есть там тоже очень много вопросов.
Генезис чеченского сопротивления складывался первоначально таким образом, что лидеры подполья апеллировали к Западу и надеялись на его поддержку. Владимир Путин, сведя до минимума влияние Запада на ход войны на Кавказе, фактически лишил сопротивления политической стратегии. Так считает главный редактор интернет-агентства «Caucasus Times» Ислам Текушев.
На 9-м году войны чеченское подполье, которое сегодня кажется вполне корректным называть подпольем северокавказским, демонстрирует не просто удивительную устойчивость, но и фактическую неуязвимость. Аслан Масхадов строил свою военно-политическую стратегию в расчете на Запад. Он был абсолютно уверен в том, что рано или поздно российское руководство подавлением извне вынуждено будет пойти на заключение мирного договора с Чечней. Похожие взгляды были и у Басаева, считавшего, что ему удастся при помощи террора поставить Владимира Путина в безвыходное положение. Действительно, Борис Ельцин не мог в силу тех обязательств, которые он имел перед Западом, уничтожить во время теракта в Буденновске часть заложников ради того, чтобы расправиться с террористами. Владимир Путин и в Норд-Осте, и в Беслане продемонстрировал, что намерен действовать автономно и принимать решения самостоятельно.
Российские военные политики слишком полагались на традиционные количественные параметры, будучи уверенными в том, что стоит ликвидировать некоторое критическое количество мятежников, и сила сопротивления сойдет на нет. Однако по ходу боевых действий руководство подполья продолжало поиск новых форм вооруженной борьбы.
Количество тех, кто оказывает сопротивление, совершенно не ясно. Мы имели информацию от руководителей контртеррористической операции еще в начале боевых действий о том, что вот все, через полгода заканчиваем. В позапрошлом году была цифра, что осталось всего 150 активных бойцов. Затем были сведения, что их 500-600. То есть нет ясной картины, скорее всего, даже в российских военных ведомствах. И численность вряд ли важна, численность бойцов, явных участников различных формирований. Ирландская республиканская армия насчитывала около 200 человек, но тем не менее оказывала очень серьезное влияние на обстановку в Северной Ирландии. Я думаю, что жесткая, бескомпромиссная ситуация, которую предложило российское руководство, то есть никаких переговоров с бандитами, никаких переговоров с террористами, вынуждает сейчас их искать новые формы сопротивления. Они уже понимают, что никоим образом нельзя ставить условия путем захвата заложников и так далее, потому что это не приводит ни к какому явному результату.
Новые цели сопротивления были сформулированы, говорит Ислам Текушев, уже за пределами сепаратистской чеченской терминологии. Войну объявили религиозной.
После смерти Масхадова стало очевидным, что расчет на скорое окончание войны и решающую роль Запада оказался неверен. Это хорошо понял преемник Масхадова Абдул-Халим Садуваев. Садуваев разработал принципиально новую стратегию, заявив, что Запад вообще исключается как фактор из военно-политических планов сопротивления. В основу стратегии лег тезис о том, что целью вооруженной борьбы является не мир, а сама борьба, которая может продолжаться сколь угодно долго. Маджахеду в новой системе ценностей предписывалось вести джихад, войну за веру, которая в соответствии с радикальной исламской доктриной может быть закончена только после окончательного торжества ислама.
Война продолжает расползаться по Северному Кавказу, и причиной этому как слабость федеральной политики, так и тяжелейшие социальные условия, утверждает политолог Зайнди Чолтаев.
На сегодняшний день понятно, что сопротивление расширилось географически, то есть оно уже охватывает территорию не только Чеченской Республики, но и в Дагестане, и в Ингушетии ситуация очень сложная, и в других республиках Северного Кавказа. Все это свидетельствует о том, что произошла интернационализация конфликта. И до сих пор решение не то, что не найдено. У меня такое впечатление, что его нет. Идет борьба по конкретным фактам, когда происходят какие-то взрывы, то активизируется деятельность федеральных структур. Никакой серьезной профилактической работы не проводится. Потому что в основе всего, мне кажется, того, что происходит на Северном Кавказе, коррупция местных органов власти, отсутствие социальной справедливости для большинства населения, социальная некая даже сегрегация, когда люди у власти и клиентела, которая находится рядом с властью, они имеют другие возможности для жизни, другие стандарты, а большинство населения или прозябает в нищете, или вынуждено заниматься отхожим промыслом. Самое страшное, что нет уверенности в завтрашнем дне.
Диверсионные операции, говорит Ислам Текушев, сегодня готовятся по рецептам классической партизанской войны.
Объявив целью войны саму войну, преемник Садуваева Доку Умаров отказался от всяких масштабных и затратных военных операций. В войне, которая может растянуться на десятилетия, главное сохранить людей и боеспособность подполья. Именно поэтому диверсионная деятельность за последние 2 года изменила свой характер. Атаки разного рода, обстрелы, подрывы производятся таким образом, чтобы потери среди нападающих были минимальны. Минувшее лето в Ингушетии продемонстрировало, насколько успешной может быть такая тактика. Маджахедам после завершения боевой операции в большинстве случаев удавалось уходить безнаказанными.
Зайнди Чолтаев также подчеркивает, что государство, концентрируя в своих руках все больше власти, ослабляет внутреннюю структуру кавказского общества, которое становится все более открыто различным враждебным сложившейся системе вещей влияния.
Вертикаль власти усилена, то есть власть как бы усилила саму себя, но это идет за счет снижения роли общественных институтов, гражданских институтов, которых практически нет. И вряд ли такая ситуация может считаться достаточно устойчивой. Вся она на штыках.
Кавказ в полном соответствии с тезисом об одержанной над террором победе занимает все меньше места в информационном пространстве России. Однако ситуация в регионе заметно ухудшается, считают эксперты.
О новых формах подполья на Северном Кавказе Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, я сказал.